Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Кино о терроре. Фильм Майкла Уинтербаттома «Сильное сердце». Музыкальная полка Соломона Волкова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Монархия сегодня». Новости с границы между человеком и обезьяной. Интервью с приматологом Францем де Ваалем. Критерии ума в историко-литературном контексте. Беседа с философом Михаилом Эпштейном. Сегодняшний «Американский час» откроет очередной выпуск кинообозрения, в котором пойдет речь о первом по-настоящему серьезном фильме этого лета – картине о терроре «Сильное сердце» – новой работе известного режиссера Майкла Уинтербаттома. Но прежде чем обсудить, как обычно, фильм с ведущим кинообозрения Андреем Загданским, следует сказать несколько слов о том, в каком контексте его смотрит Америка. Надо сказать, что лето не принесло передышки от тревог военного времени. День независимости, который страна встречала в уже привычном для праздника в настороженном настроении, прошел без инцидентов, но газеты полны сообщениями о заговоре врачей-исламистов в Англии. Эти новости бьют по-живому, потому что они никак не увязываются с обликом террористов, уже отпечатанным в коллективном сознании. Но вот новая картинка. Убийцы в белых халатах. Такое казалось бы возможным только в параноидальных фантазиях Сталина. Теперь и к этому нас приучает война с террором. Объясняя ее суть и отличия, генерал Майкл Хейден сформулировал очевидный тезис с многочисленными тактическими и стратегическими последствиями.
В холодную войну врага было легко найти, но трудно одолеть. Сегодняшних врагов сложно не победить, а найти.
Еще хуже добавил к этому колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, что ни одна победа не кажется окончательной.
В децентрализованную эпоху интернета на место выбывших убийц сразу же приходят новые рекруты террора. Нам никогда не удастся одержать над ним окончательную победу без помощи того самого исламского мира, внутри которого террор завелся.
В сущности, именно об этом фильм Уинтербаттома, снятый в Пакистане, том самом Пакистане, где только что разразились жуткие события вокруг захваченной исламистами Красной мечети. Меня, честно говоря, в этом фильме, в этой картине больше всего поразила ее эмоциональная обочина. Главное тут не горе, не страх, не жажда мести, а чувство беспомощности перед людским океаном Востока, в котором люди Запада кажутся бессильными и потерянными. Другими словами, этот фильм не утешает, а предупреждает. Это только начало. Итак, Андрей, первый серьезный фильм этого лета.
Первый серьезный фильм этого лета сделан английским режиссером Майклом Уинтербаттомом. И должен вам сразу сказать, что с моей точки зрения эта картина очень не похожа на то, что обычно делает Майкл.
You make me happy every time you смайл. We're going to create a beautiful world together.
Он делает очень разные фильмы. Надо сказать, что это человек, который поставил первую и единственную экранизацию Лоренса Стерна, которая вообще не подается не только что экранизации, а просто даже интерпретации. И так что человек... от него можно ожидать многого.
И это человек, который поставил 9 песен, о котором мы когда-то говорили в этой передаче.
Который, скажем, самый порнографический фильм, который был в непорнографическом кино.
Да, и вообще он как бы граничит с порнографией, но граничит, я бы сказал, по ту сторону. То есть он находится все-таки там. Сегодняшняя картина очень похожа на то, что называется мейнстрим. Это картина о событии, которое захватило воображение всего мира, событие, о котором много говорили в Америке. Это история исчезновения американского журналиста, который работал на издание Wall Street Journal, Дэнни Перла, в Карачи, в Пакистане. Он был человеком явно совершенно обаятельным, но то, что придало этой истории, помимо международного, так сказать, напряжения и вовлеченности всех абсолютно мыслимых и немыслимых спецслужб в его поиск, это то, что его жена, француженка Мариан, была беременна, когда все это произошло. Она была на 6-м месяце, и я должен вам сказать, Саша, я помню, как она появилась на экране то ли CNN, то ли какого-то другого новостного канала и давала интервью по поводу событий, которые произошли. И меня совершенно поразило ее мужество, ее самообладание, то, как она говорила, то, как она держалась, и то, что она была и есть действительно очень яркая, очень привлекательная, очень красивая женщина.
Именно поэтому фильм и называется «Сильное сердце», так можно перевести его название.
Да. Да. Продюсер фильма Брэд Питт, и главную роль Мариан, играет самая знаменитая сегодня американская актриса Анджелина Джоли. В этом есть совершенно особый момент, потому что Джоли придает фильму статус одного из главных летних фильмов. Не Майкл Винтербаттом, который является бесспорно экспериментирующим, очень ярким режиссером, но статус суперзвезды придает этому фильму такое большое, важное, ответственное, я бы сказал, значение в сегодняшнем летнем прокате.
Day after 9/11, Danny and I flew to Pakistan. He was the South Asia bureau chief for the Wall Street Journal, and I was working for French public radio.
Я смотрел фильм с интересом и с определенной долей ужаса. Картина сделана в таком репортажном жанре и очень напоминает мне картину «United 93».
Эти фильмы действительно похожи, потому что они имитируют телевизионный репортаж. Картинка прыгает, ручная камера, все время мы не совсем понимаем, что происходит, потому что зритель знает столько же, сколько знают герои. То есть нас помещают в какую-то страшную, чудовищную историю, и мы должны сопереживать вместе с героями, не зная, чем она кончится. Хотя, конечно, все мы знаем, что ему отрубили голову, и это самый страшный эпизод в фильме, и он очень тактично сделан, потому что этого кадра нам не показали все-таки, хотя мы видим реакцию людей, которые видят эту сцену, заснятую террористом.
Режиссер нас пощадил и решил этот вопрос очень деликатно, и абсолютно, с моей точки зрения, профессионально самое страшное не было показано, но мы в состоянии думать и воображать самое страшное. Все самое страшное, что мы можем вообразить, гораздо страшнее всего самого страшного, что мы можем увидеть. Он пошел по, собственно говоря, единственному возможному и правильному пути в реализации этой картины. Он создал абсолютно максимально реалистическое стиль. Картина, подобно хичкоковскому детективу, тщательно проверяет одну версию за другой, один телефонный звонок за другим. Собственно говоря, вся драма фильма разворачивается в этих телефонных логах. Кто, кому, когда звонил, с какого телефона, кому, кто позвонил, с какого IP, интернет-протокол, номер компьютера, кому была отправлена электронная почта и так далее, и так далее. Вся эта цепочка ведет к надежде. Мы знаем, этой надежде не суждено сбыться.
Может быть, именно поэтому детективная часть фильма меня оставила равнодушной. Зато вышла из фильма, я бы сказал, метафизическая притча о страшном и непонятном третьем мире, в котором происходит действие. И поэтому, на мой взгляд, главный герой фильма – это не несчастная жена репортера, а город Карачи. И самая интересная фраза первая в фильме, где рассказчик говорит: «Город Карачи, который может быть самый большой город в мире, потому что никто не нашел способа подсчитать всех его жителей». И все, что мы видим, это людской муравейник. И вот в этом муравейнике спрятан один человек, которого ищет весь мир. И разница, конфликт заключается в том, что весь мир ищет одного человека в море людей, которым безразлично этот один человек. Это слишком несопоставимые единицы, личность и масса. И это, надо сказать, ненавязчивый конфликт, он все время проходит сквозь фильм. И, по-моему, именно это придает особый ужас происходящему. Мы понимаем, с чем мы столкнулись. Что такое война с террором?
The journalist has been kidnapped in Pakistan.
The most important thing for us is to find your husband.
There are so many people in this city. How would you find one man?
Вы знаете, Саша, что очень интересно, что мне показалось наиболее интересным в этой картине? Я, во-первых, с вами совершенно согласен, что Карачи – это главный герой. Известно, что Винтербаттом сделал предыдущую свою картину об узниках Гуантанамо. И она сделана, так сказать, с позиции людей, которые невинно пострадали в войне с терроризмом. Но в нынешней картине взгляд западного человека на культуру и весь мир Карачи и Пакистана отнюдь недоброжелателен. Он холоден, сдержан, но во всем этом мы видим некую ужасную, совершенно адскую картину. Это город, где люди не существуют, где индивидуальности стерты, существует лишь некоторая сплошная масса автомобилей, грязных автобусов, овец на улице, опять мотоциклов, опять велосипедов. Людей кажется, что это некоторое сплошное чудовище, которое в равной степени состоит из разваленных домов, людей, животных и автомобилей. И в этом нету жизни, нету надежды в этом монстре. Весь тот оптимизм, который хотелось бы режиссеру, чтобы мы вынесли за пределы фильма, сосредоточен в одной единственной реплике, которую произносит главная героиня Марианна. Когда она уезжает после того, как ее муж погиб, ему отрубили голову террористы, когда она уезжает, возвращается во Францию, ее спрашивают: с чем вы уезжаете отсюда? Вы уезжаете с ненавистью к Пакистану? На что она отвечает: здесь погиб мой муж, но за этот же месяц еще 10 человек были убиты террористами. Значит, эта страна страдает от терроризма точно так же, как пострадала я, может быть, даже больше. И это фраза, в которой есть буддийская, христианская, мусульманская, не знаю, высшего характера. Прощение превращает картину в маленькую робкую надежду. Но если возвращаться к этому городу, Карачи, как таковому, то в нем надежды совершенно нет. Вы знаете, еще несколько, мне кажется, важных деталей, касающихся этой картины. Возвращаясь к Анджелине Джоли. Она, во всяком случае, в руках Винтерботтена играет как не звезда. И это очень важно. В этой абсолютно стилизованной под реалистическую ткань картине суперзвезде дана гораздо меньшая роль. Ее задача не быть звездой. И Анджелина Джоли всячески старается достичь того, что от нее требует режиссер. Смешаться, слиться с массой людей, которых мы никогда не знаем, которые для нас действительно документальные лица. Мы не знаем этих актеров, мы не знаем этих людей. Они для нас всего лишь персонажи, выхваченные из этой драмы. И вот это она делает, с моей точки зрения, замечательно. Она играет не как звезда. Я думаю, что пройдет немного время, и мы вспомним в этом фильме, когда Анджелина Джоли будет номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. Картина заметная, и роль достаточно заметная для того, чтобы принести ей номинацию на лучшую женскую роль.
If you could say one thing to your husband now, what would you tell him?
I love you. This film is for our son, so he knows that his father was an ordinary man, an ordinary hero.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, что стоит на ней сегодня?
Сегодняшняя полка представляет нам Кена Рассела, которому в июле исполнилось 80 лет. Кен Рассел – это, могу сказать, что мой любимый режиссер фильмов о музыке. Потому что нет другого такого режиссера, который вот так последовательно всю свою жизнь занимался вот тем, что снимал фильмы о музыке.
Причем о самых разных композиторах.
Да, но он начинал тем, что снимал фильмы на BBC. Они не были полнометражными, и там сочетались документальные съемки и вот такая экранизация художественного плана. А затем он перешел на то, что делал фильмы уже чисто художественные, знаменитые «Любители музыки» о Чайковском. Фильм назывался «Любители музыки», а Чайковский там как бы показывался впервые, это был грандиозный скандал, как гомосексуалист. И «Малер», фильм 1974 года, по-моему, самый удачный фильм Рассела. Что касается фильма о Чайковском, должен сказать, что я многие годы к нему относился восторженно и защищал его от всех, так сказать, нападок, которые говорили, что это скандально, вульгарно. Мне казалось, что этот фильм очень как бы по музыке, что он совпадает музыкально с тем, что Чайковский хотел сказать. А это для меня, может быть, самое главное. Но недавно, вы знаете, я после длительного перерыва посмотрел опять и уже не в таком восторге от этого произведения, а «Малер» по-прежнему относится к числу моих любимых фильмов о музыке.
Соломон, кино, в принципе, ближе к живописи. Не зря было много знаменитых художников, режиссеров, как Эйзенштейн или Феллини. Но а как снимать музыку в кино? Это противоположное искусство, ухо и глаз.
Видите, есть такое понятие контрапункта. То есть, когда изображение и звук идут не параллельно, когда они не совпадают друг с другом.
Не иллюстрируют друг друга.
Да, а когда как бы вот перпендикулярно одно к другому или переплетается каком-то сложном сочетании. И вот Рассел как раз мастер вот такого контрапункта. В балете великим мастером, гением такого контрапункта являлся Джордж Баланчин. Поэтому так до сих пор интересно смотреть его балеты. Ты при этом слышишь музыку совершенно по-другому. И он так и говорил, что его
балет... То есть это отстраняет музыку.
Да, да. Рассел, конечно, уровня Баланчина не достигает. И, кстати, я замечу, что на сей раз на полке не только его фильмы, условно говоря, но он недавно, он сейчас живет в Голливуде и, насколько мне известно, в основном снимает видеоклипы. Он выпустил две книги о композиторах. В одной объединены Бетховен и Брамс, а в другой Эльгар и Дилиус. Причем со скандальными, так сказать, типично расселовскими названиями. «Конфиденциальный Бетховен», «Эльгар», «Эротические вариации». А вот другая пара – «Брамс в постели» и «Дилиус микс Венерой». Это произвело такое впечатление в России, что даже газета «Книжное обозрение», которую я получаю, посвятила специальную заметку этим книгам. Вот. Но, опять-таки, я, когда думаю о Расселе, с которым я познакомился, когда он хотел снимать фильм по мемуарам Шостаковича, почему он планировал так, что Дастин Хоффман будет играть Шостаковича, а Марлон Брандо будет играть Сталина.
Где имение, где вода.
Да. И почти, что, между прочим, ему удалось это сделать. Это отдельная история, как он это пытался сделать и что из этого вышло. Но, во всяком случае, к Расселу я отношусь с величайшей симпатией.
Интересно, что сам Рассел рассказывает про себя такую историю. Однажды он был в Риме и увидел своего кумира Феллини. И вдруг Феллини к нему подошел и говорит: «Вы меня не знаете, но все говорят, что я итальянский Кен Рассел». А Рассел сказал: «Я вас знаю, потому что все говорят, что я английский Феллини».
Он вообще экстравагантный в фильмах, а в жизни очень тихий, такой как бы принципиально застенчивый, что ли, человек.
Не похоже, да?
Да, совершенно. Он говорит абсолютно шепотом таким и ведет себя как виноватый первоклассник. Большое противоречие с его творческим обликом, но для меня, вот когда я слушаю Малера, я всегда вспоминаю кадры из фильма Рассела.
А сейчас личная нота.
Я переслушивал в последнее время произведение Чайковского в исполнении Олега Дмитриевича Башняковича, замечательного пианиста, который умер в прошлом году в Москве, когда ему было 86 лет. Вот очень у меня все летит вот к таким музыкантам, скромным, прожившим долгую жизнь, и о которых знают сравнительно немногие. Хотя в профессиональных кругах эти люди пользуются замечательной репутацией. Но вот, по моему глубокому убеждению, вот такие музыканты важнее даже, может быть, чем-то суперзвезд. Потому что суперзвезд несколько, и они не могут себя как бы растянуть, и музыкальный мир не из суперзвезд только состоит. А вот из таких вот музыкантов сверхвысокого класса, как, скажем, Башнякович, земля не стоит, музыкальный мир не стоит. И он был учеником игумнова Инегалза, и вот в своей интерпретации Чайковского передал нам эту важнейшую традицию, то есть связующее звено между тем, как оценивал и думал о своей музыке Чайковский, и как думаем и воспринимаем эту музыку мы, вот связующим звеном таким для нас был Башнякович. И я специально выбрал пьесу из времен года «Июль». Июльскую пьесу с эпиграфом из Алексея Кольцова: «Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо, ветер с полудня». Это такая как бы квазифольклорная тема, и Чайковский ее так как бы и трактует, а Башнякович к ней подходит с вот такой серьезностью и глубиной, и с полным отсутствием вот какого-то, не было вот такого, с одной стороны, какой-то ненужной разудалости, а с другой стороны, с отсутствием ложной сентиментальности.
Этот выпуск музыкальной полки завершит традиционный музыкальный анекдот.
Ну, мы в последнее время вспоминали все о шутках, связанных с критиками, и я хочу эту тему продолжить. Финский композитор Сибелиус сказал одному своему коллеге, чрезвычайно огорченному злобной критической статьей, в качестве утешения Сибелиус сказал ему: «Запомните, еще нигде не поставили памятник музыкальному критику».
А вы знаете, я про Сибелиуса тоже знаю анекдот. Дело в том, что Сибелиус часто приглашал гостей, и в основном это были бизнесмены. Его спросили: «Господи, ну о чем вы с ними разговариваете?» Он говорит: «Ну, конечно же, о музыке, потому что с музыкантами говорить не о чем, они говорят только о деньгах».
Но все-таки Сибелиус проводил время не только с бизнесменами, и главным образом не с бизнесменами, а в кругу музыкантов, своих приятелей. И вот есть такая история. Дело было в начале века в Хельсинки. Компания, в которой был Сибелиус и другие его приятели-музыканты, в том числе знаменитый финский дирижер Каянус, они собрались и сидели, играли в карты, ну, при этом немножко выпивали и очень много курили. Сигары были в ходу, и любимое дело Сибелиуса. А Каянус нужно было продирижировать концертом в Петербурге. Он тихонечко встал из-за стола, значит, карты отложил в сторону, вышел из комнаты, поехал в Петербург, продирижировал концертом, вернулся на поезде в Хельсинки, пришел опять, вернулся в комнату, тихонько подсел к столу и возобновил игру. Никто даже не понял головы, только кто-то пробурчал: «Ты где пропадал?»
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Монархия сегодня». Новости с границы между человеком и обезьяной. Интервью с приматологом Францем де Ваалем. Критерии ума в историко-литературном контексте. Беседа с философом Михаилом Эпштейном.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии Чечни через год после гибели Шамиля Басаева говорим с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву самолетом МЧС. 9 человек пострадали в железнодорожной аварии под Екатеринбургом. Сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. Все пострадавшие от госпитализации отказались. Движение поездов на участке не нарушено. В Исламабаде убит в перестрелке имам мятежной мечети. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе 12 школьников. 30 человек были ранены, и ответственные за нападение взяли на себя талибы. Британский суд не вынес сегодня вердикта по делу двух членов группы, обвиняющихся в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Присяжные так и не смогли прийти к единому мнению о вине подсудимых. 4 члена этой группы вчера единодушно были признаны виновными. Конституционный суд Украины выбрал своим председателем Андрея Стрижака. Верховный международный представитель в Боснии уволил заместителя начальника полиции Республики боснийских сербов по просьбе Гаагского трибунала. В американском штате Флорида 5 человек погибли и 4 были ранены, когда небольшой самолет врезался в 2 жилых дома. Доминик Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции, будет выдвинут кандидатом Евросоюза на пост главы Международного валютного фонда. В Польше партия самообороны решила пока остаться в составе правительства на определенных условиях. Партия требует, чтобы к пятнице были представлены доказательства причастности ее лидера Анджея Лепера к коррупционному скандалу. В странах ЕС будет запрещено использовать ртуть в термометрах и других измерительных приборах. Кипр и Мальта с будущего года вводят в обращение евро.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой «Монархия сегодня». Новости с границы между человеком и обезьяной. Интервью с приматологом Францем Деваалем. Критерии ума в историко-литературном контексте. Беседа с философом Михаилом Эпштейном. Каждый раз, когда Америка с обычным треском и грохотом отмечает свой день независимости от британской короны, ядовитые журналисты удивляются монархическим пристрастиям своих соотечественников. В самом деле, нет у английской королевской семьи более верных союзников, чем вырвавшиеся из-под ее власти американцы, которые не устают интересоваться подробностями королевской жизни. Недавний пример такого рода безмерно популярный в США фильм «Королева». Вслед за ней на книжном рынке оказалась посвященная современной монархии книга, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Когда египетский король Фарух, получивший образование в Англии, потерял власть, он предсказал, что к концу 20 века в мире останется лишь 5 монархов – короли червей, бубен, трев и пик, плюс король Англии. Тем не менее, как мы знаем, довольно много монархий спокойно и уверенно вошли в 21 век. И автор книги «Unroyalty», английский журналист Джереми Паксман, так их характеризует.
Дания, Норвегия и Швеция не проявляют ни малейшего разочарования в своих королевских семьях. Нидерланды тоже упорствуют, хотя и с типично голландским подходом. Наполовину республиканским, наполовину роялистским. В данном случае это означает, что монархи рассматривают свою роль как вторую работу, с которой они могут, притомившись, уйти в отставку. В Испании нет энергетического ресурса, способного заменить монархию чем-то более прогрессивным. А в Бельгии монархия является одним из немногих институтов, способных удерживать целостность этого иначе ничем не связанного рыхлого государства.
Ну и, разумеется, Британия, где монархия, слегка пыхтя, по выражению рецензента Мичика Какутани, вышагивает в ногу с остальным государством под твердым присмотром королевы Елизаветы II. В недавнее время английская монархия пережила кризис отношений Чарльза и Дианы, возбуждение 90-х годов по поводу освобождения королевы от уплаты налогов и общенациональное возмущение, когда Букингемский дворец не отдал дань должного уважения памяти принцессы Дианы после ее гибели в Парижском туннеле 10 лет назад. Среди причин, сохраняющих королевскую власть в Англии, Паксман приводит следующее.
Кроме сентиментальности и привычки, нужно назвать и немаловажное убеждение в том, что королева и ее двор – это живая ниточка к прошлому страны, неотъемлемая деталь самоидентификации каждого англичанина. Не менее важно и то, что британская монархия – чрезвычайно скромная монархия. Ее права и обязанности подрезали и подрезали, пока не довели роль монарха до консультанта и советчика. Он вдохновляет и предупреждает. Все мужские ипостаси монарха, бога, правителя и генерала были у него отняты, а оставлены традиционно женские роли – утешение в беде и продвижение благородных начинаний. Короче, король превратился в няню.
Книга «Unroyalty», так же, как премированный Оскаром фильм Стивена Фрирса «Королева», возбуждает сочувствие к членам королевской семьи, живущей в современном мире по правилам незапамятного прошлого. Постоянно окруженные придворными стражей и слугами, вышколенными в старинных традициях, они обязаны выполнять почти бессмысленные ритуалы, кружить по бесконечным церемониям, подчеркнуто немодно одетыми, и вести осторожные нейтральные беседы. В книге описаны и извращенные, по мнению автора, приоритеты королевского образования, про которое Паксман пишет, что оно заботится не о том, чтобы взрастить и взлелеять таланты и способности, а о том, чтобы научить уникально привилегированного человека говорить и выглядеть как средний гражданин. Паксман напоминает и о жуткой многовековой традиции, от которой отказались лишь в первой четверти XX века, когда при родах королевских отпрысков должны были присутствовать полдюжины придворных, включая архиепископа Кентерберийского и министра обороны. В жизни нынешней правящей королевской семьи автора явно волнует судьба принца Чарльза. Рецензент книги Мичика Кукутани пишет об этом аспекте книги.
Не прибавив ничего нового к истории Чарльза и Дианы, которую и так уже обсудили до дыр, Паксман с большим сочувствием описывает тяготы, с которыми столкнулся в жизни будущий король Англии. В детстве он жил с отчужденной, остраненной матерью. По описанию раннего биографа, королева Елизавета была слишком часто занята королевствованием, и у нее не оставалось времени на чувствительного мальчика, страдавшего от одиночества. Подростком Чарльз учился в закрытой школе, где аристократические снобы безжалостно издевались над ним и хвастались. «Ай да мы!» — отлупили будущего короля Англии. Потом таблоиды постоянно задирали его, издеваясь над интересом принца к экологии и рисуя его чопорным недорослем в обнимку с деревцем. Словом, описание Паксмана во многом подтверждает наблюдение драматурга Алана Беннета, написавшего, что быть наследником трона – это не высокое положение, а затруднительное.
На мой взгляд, автор книги упустил, может быть, самую важную роль королевских домов в современных странах, фактически управляемых парламентами, конституциями и законами. Несмотря на то, что кое-кто из членов королевских семей не безупречен, в целом их роль – это роль независимого и неподкупного арбитра и охранителя абстрактных понятий – порядочности, чести, достоинства, благородства, словом, тех высоких нравственных эталонов, которые в обществах демократических забываются и скидываются со счетов с опасной легкостью. I wonder what the king is doing tonight. What merriment is the king pursuing tonight? The candles at the court, they never burn as bright. I wonder what the king is up to tonight. How goes the final hour as he sees the bridal bower being regally and legally prepared? Well, I'll tell you what the king is doing tonight. He's scared.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Дискуссия об эволюции в Америке, по сути дела, так и не утихает в годы президентства Буша-младшего. Похоже, что она продолжится и после 2008 года. Во всяком случае, трое кандидатов в президенты от республиканской партии заявили, что они не верят в эволюцию. Все эти, казалось бы, отгремевшие еще в XIX веке споры подогрели интерес и ученых, и широкой публики к новым исследованиям приматологов, изучающих наших, как считают сторонники эволюции, с чем не согласны ее противники, предков. Сравнительно недавно в зоопарке Чикаго состоялся большой симпозиум на тему «Разум шимпанзе». Собравшиеся на этот слет приматологов 300 специалистов по человекообразным обезьянам суммировали накопленный материал о мыслительных способностях шимпанзе, о культуре обезьян. Считается, что их предки были последней разновидностью приматов, произошедших от той же ветви, от которой произошел и человек. Нашему корреспонденту Ирине Савиновой удалось расспросить самого именитого участника симпозиума Франца де Вааля. Пожалуй, больше всего он прославился тем, что открыл для широкой аудитории малоизвестных до той поры обезьян бонобо, отличающихся миролюбием и любвеобилием. Об этом профессор де Вааль как-то уже рассказывал нашим слушателям. Сегодняшняя беседа с ученым началась с политически острого вопроса об эволюции.
Если наука утверждает, что шимпанзе способны корректировать свое поведение в соответствии с условиями своей социальной среды, если это часть их генетического багажа, могут ли они развиваться и дальше, чтобы со временем превратиться в людей?
Well, they have become humans.
Они уже стали людьми в прошлом. Да, у них есть все необходимые для этого качества. Не могу сказать, что у них есть для этого условия, если учесть их трудную жизнь и тот факт, что они под угрозой вымирания. Человечество не оставило им возможности эволюционировать. Мы-то сами считаем себя такими развитыми, но в людях эволюция застыла, разве что иммунная система усложняется. Мы облегчили свою жизнь, сняв постоянный стресс. Лекарства это делают. А нет стресса – нет эволюции. Человек не эволюционирует.
Разница в генах человека и шимпанзе всего лишь 1,23%. И мы похожи не только лицом, но и поведением. Шимпанзе – социальные животные, способные выражать сочувствие, альтруизм, оказывать помощь и учиться новым навыкам через подражание. В чем же главное отличие людей от животных?
Фундаментальных отличий мало. Мы тоже животные. По крайней мере, для биолога это так. Главное отличие – объем мозга. Но у дельфина мозг больше нашего. Мы просто очень умные приматы. И в нас нет ничего, что кардинально отличает нас от животных.
В последнее время мы часто слышим выражение «культура приматов». Поясните, пожалуйста, что это такое?
Мы говорим о культуре как о передаче навыков и особенностей поведения из поколения в поколение не генетическим, а социальным путем. Вот пример. Мы едим с помощью ножа и вилки. Другие едят палочками. В нас нет специального гена, отвечающего за то, как мы едим. Мы приобрели такой навык, скопировав поведение наших родителей. Умение есть вилкой или палочками отличает одну культуру от другой. В животном мире та же картина. Есть шимпанзе, которые для раскалывания орехов пользуются камнями. Они научились этому в своей стае, общаясь друг с другом. Но есть шимпанзе, живущие в местах, где много и орехов, и камней, но они ничего с ними не делают. Эти две группы отличаются по своей культуре. Как шимпанзе научились разбивать орехи? Социальным путем. Наверное, в первой группе шимпанзе был один очень умный индивидуум, открывший, что орехи можно раскалывать камнем, и его поведению подражали остальные.
Англичанка Джейн Гудал, наблюдавшая за шимпанзе в Африке в 60-е годы, первой сообщила о том, что шимпанзе пользуются примитивными орудиями, и что у них есть социальная культура, за что она была осмеяна. Культура может быть только у людей, сказали ей. Как это понятие «культура приматов» вошло в современную науку?
Понятие «культура приматов» пришло с Востока. Его ввели более 50 лет назад японские ученые. Они начали утверждать, что животные могут иметь культуру, и нашли этому много обоснований. Интересно, что термин ввели не ученые на Западе, не американцы, а восточные ученые. Причиной тому наше заблуждение, что культура ассоциируется только с людьми. Антропологи прямо заявляют, культура сделала из нас людей, и потому, если вы в это учение верите, понятие «культура животного мира» для вас лишено смысла. Японские ученые эту западную теорию никогда не принимали.
Меняет ли такое отношение наше понимание культуры?
Вот что интересно. Антропологи, изучающие столетиями культуру людей, редко задумывались над вопросом, откуда мы берем культуру. Нам мало известно, как формируется культура, то есть знания, привычки, навыки. А культура приматов помогает нам понять механизм передачи информации. Приведу в качестве примера наш эксперимент с шимпанзе. Его можно провести и с людьми. Мы обучили одну самку шимпанзе открывать коробку способом А, вторую способом Б. Потом мы каждую внедрили в отдельную группу шимпанзе. Одна группа, понаблюдав, как открывает коробку первая шимпанзе, научилась у нее открывать коробку способом А, а другая группа научилась способом Б. Другими словами, мы создали две разные культуры. И мы смогли пронаблюдать, как шимпанзе учатся друг у друга, чему учатся, кто способный, кто не может научиться ничему. Такие эксперименты помогают понять процесс обучения в людях, но их никто до нас не проводил.
Какой вид приматов самый умный? Могли бы вы построить человекообразных в иерархическом порядке по их интеллектуальным способностям?
Это сделать очень сложно. Каждый из видов особым образом приспособился к окружающей его среде. Некоторым необходимо пользоваться примитивными орудиями при добывании пищи, шимпанзе, например. А бонобо, близкие родственники шимпанзе, живут в прекрасном климате, изобилующем фруктами и другой пищей, и потому они не пользуются орудиями. Но это на свободе. В неволе бонобо научились прекрасно пользоваться орудиями для выполнения заданий, которые на свободе они никогда не выполняли. Территория, где живут гориллы, тоже богата источниками пищи, и гориллы не пользуются орудиями. Мерить интеллект приматов тем, пользуются ли они орудиями и с какой целью, нельзя. Среда, в которой они живут, играет главную роль. Если же попытаться классифицировать приматов в соответствии с их умственными способностями, то все человекообразные умнее обезьян. Всего человекообразных четыре вида – орангутан, горилла, шимпанзе и бонобо. Ну и, конечно, мы – приматы, не имеющие хвоста и более крупные, чем обезьяны. То есть нас, самых умных, пять разновидностей.
which we generally rate as smarter than all the other primates.
Как, собственно, определить, где умное и где глупое животное? Есть какая-то граница?
I don't think there is a borderline. There are many animals who.
Я думаю, что нет. Возможно, некоторые из животных ведут более простую жизнь, но в собственной экологической нише они все считаются умными. Возьмем прячущие на зиму орехи животное, запоминающее 10 тысяч мест, где они спрятаны. Человек столько запомнить не может. У каждого животного есть знание и соответствующее оправданное поведение для разрешения встающих перед ним задач выживания. И мы, биологи, знаем, что каждое животное умно настолько, насколько требуется природе.
А как насчет ваших подопечных бонобо? У них должно быть специальное место в культуре приматов.
Культура бонобо, живущих в Заире, в Центральной Африке, интересна прежде всего тем, что в их социальной организации доминируют самки. Бонобо – исключительно мирные животные. Я их называю приматами, занимающимися любовью, а не войной. Их сексуальное поведение – своего рода механизм, при помощи которого они избавляются от напряженности и враждебности в отношениях с другими. Эти особенности поведение бонобо необходимо учитывать, реконструируя поведение и социальные отношения наших предков. Мы утверждаем, что отличие культуры бонобо не социально обусловленное, а генетическое, потому что они ведут себя одинаково и в неволе, и в своей социальной среде.
I wanna be a man in Mankata and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of monkeying around.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последнем сегменте нашего «Американского часа» тоже пойдет речь об уме приматов, но на этот раз мы будем говорить о человеке. Что такое наш ум? Как его определить и оценить? Эти вопросы предложил к обсуждению нередкий гость «Американского часа» философ Михаил Эпштейн, профессор, кстати сказать, того же Эмарийского университета в Атланте, что и наш предыдущий собеседник.
Михаил Ильич, наверное, сначала надо сказать, что такое ум.
Знаете, это настолько обширная и неуловимая оценочная категория, которой мы постоянно пользуемся, но не задаемся вопросом о критерии. Кого считать умным. И я вот недавно прикидывал про себя и подумал, что категория ума, она совершенно не тождественна ни категории таланта, ни категории мыслительства. Мыслитель может быть не очень умным человеком. Ум – это почти физиологическая категория. Вот глупое лицо, оно похоже либо на фонтан, непрерывно что-то из себя извергающее, либо на вату, которая пропитывается чужой влагой и расползается. А умное лицо – это подвижная губка, которая вбирает и изливает, все время что-то перерабатывает в себе. То есть это своего рода такая мускулистость, собранность лица и одновременно его открытость. Вот люди чересчур твердые или чересчур мягкой лепки ума редко бывают вполне умными. Вот, например, в лице Гоголя чувствуется какая-то мягкость, расплывчатость. Ему явно не хватает владения своим умом, который склонен впадать то в безудержный смех, то в безудержное пророчество, носится по волнам то экстатического, то меланхолического настроения. Лицо Толстого, оно гораздо сосредоточеннее, в нем чувствуется и некоторая жестковатость, чересчур волевое вложение себя в собеседника, даже навязывание ему себя и своего. А вот лицо Пушкина, на мой взгляд, это лицо вот поистине умного человека. Оно, с одной стороны, выражает живость, мгновенную отзывчивость и вместе с тем собранность, чувство меры и формы, которые не позволяют уму растечься в неопределенность.
А вам не кажется, Михаил Ильич, что вы в вашу физиогномику вкладываете то, что вы уже знаете об этих людях? Все знают, что Пушкин был самым умным человеком, сказал про него Николай.
Конечно, и вообще это очень рискованная зона – обсуждать чей-то ум и осуждать чей-то не ум. Я бы сказал, что ум – это не что, а как. Это умение соразмерять три вещи. Во-первых, силу убеждений и утверждений. Во-вторых, это значимость, уместность предмета этих утверждений. И третье – это кругозор и вовлеченность слушателей и собеседника. Вот когда, например, человек выражает какие-то очень сильные убеждения по поводу ничтожного предмета…
То он фанатик.
Да он не умный человек.
Черчилль хорошо сказал, говорит, фанатик – это человек, который отказывается сменить тему.
Да.
С другой стороны, тот же Пушкин говорил, поэзия должна быть глуповатой.
Вот интересно, что поэзия должна быть глуповатой, и в этом состоит ум поэзии. Я бы сказал, что это очень глубокое методологическое замечание, потому что, когда мы применяем моралистические критерии или критерии философские к художественному произведению, мы поступаем неумно, когда мы от художественного произведения хотим какой-то идеологии или какого-то поучения, какой-то морали.
Более того, когда мы пытаемся что-то узнать из художественного произведения, у меня произвело очень сильное впечатление фраза одного литературоведа, который сказал, станет ли книга лучше, если мысли, высказанные в ней, будут умными? И я подумал, я сказал, нет, никоим образом. Книга от этого станет ни лучше, ни хуже. Мысли, которые высказаны в книге, имеют такое же отношение к ее содержанию, к ее эффекту, как знаки препинания. Не в них дело, правда?
Да. И в этом, я бы сказал, какая-то изначальная и обреченная глупость всяких методологий. Да, вот приходит там Гегель и создает методологию, которая потом очерчивается как гегельянство, или Маркс, марксизм, там, Деррида и деконструкция. И сами основатели этих методологических движений обычно чертовски умны. Но поскольку эти методологии начинают применяться абсолютно ко всему, и мы начинаем выискивать там классовое содержание в творчестве Пушкина или там какой-то гетеросексуальный белый шовинизм в произведении Шекспира, то вот сама эта методология, методологизм, вернее, в применении к художественному произведению является делом глупых людей. Я бы сказал, что вообще вот распространение методологии ведет к увеличению глупости в человеческом роде. Но я считаю, что вот в гуманитарной области ум состоит как раз в отказе от методологии, а в живой реакции на то, что делает данное произведение или данного писателя отличным от других. То есть невозможность методологии.
То есть нам нужно не общее, а индивидуальное.
Да.
Не алгебра, а арифметика.
Да. В этой связи можно переоценить и соотношение ума и эрудиции. Вот я заметил, что очень эрудированные люди бывают не всегда и не вполне умными, потому что они знают все о немногом. А знать все о немногом значит...
Быть компьютером.
То есть не отличать важного от неважного, тогда как первое правило ума – отличать, строить иерархии.
А что вы скажете о правде дурака, об уме дурака, который так любил живописать Синявский? Он книгу написал об этом.
Знаете, ну, здесь тоже есть некоторые преувеличения, мне кажется. Немножко русский такой вот апофеоз Авося, да. Это иногда изображается как своего рода такая русская йога, там, баба-яга.
Или русский даосизм.
Русский даосизм. Мне кажется, ум идет своим средним путем. И особенность ума состоит в сознании своей собственной ограниченности. Поэтому человек, который умствует, как правило, является неумным. И, кстати, я замечаю, что мужчины к этому больше склонны, чем, например, к женщине. Может быть, поэтому слово «умник» мужского рода в русском языке обычно означает отрицательное отношение.
А умница... умница – очень тонкое замечание, действительно. Язык не даст соврать.
Хотя «умница» – это как бы слово общего рода, то есть оно приложимое к мужчинам, но, тем не менее, оно
как сирота, но тем не менее происходит от женского рода.
Да, и действительно, вот Наташа Ростова, она как бы не удостаивала думать. Она умна, не удостаивая думать. А самая глупая женщина в русском литературе – это Евдоксия Кукшина в «Отцах и детях» Тургенева, такая нигилистка. Она постоянно умствует, и именно поэтому является неумной.
Михаил Иванович, вот все то, о чем вы говорили, имеет, на ваш взгляд, практическое значение? Можно стать умнее?
Да, если стать скромнее, если меньше умничать. Вот хочу привести такой пример. Лучше отделываться пустыми словами о предмете, недостойном внимания, чем пускаться в обстоятельные и глубокомысленные рассуждения по данному поводу. Вот я вспоминаю, как Мандельштам обычно отзывался на просьбу поэтов что-нибудь сказать об их сочинениях. Он говорил: «Это вам присуще». И я думаю, что это был как бы умный ход, потому что большинству начинающих поэтов самоприсущие, то есть они сами себе присущи, ничего больше.
Мой последний вопрос провокационный. А нужно ли быть умным? Принесет ли это счастье? Все мы знаем, что бывает горе от ума.
Знаете, счастье как бы не гарантирую, но есть нечто выше счастья. есть достойная жизнь, смысл жизни. Я бы определил ум как отдельно от таланта, отдельно от эрудиции, отдельно от образования, как некую такую вот природно-культурную категорию, которая может быть присуща деревенским людям, может быть присуща очень интеллигентным или совсем неинтеллигентным людям. Но вот как красота, как сила, с которой мы интуитивно очень и очень считаемся, но до сих пор еще как бы вот не осознавали, не категоризировали в этих терминах. Вот что такое, собственно, умный человек? Мы очень часто это путаем с эрудированностью, с интеллигентностью, с талантом, с признанностью социальной и тому подобное. Я думаю, что вот если мы будем более внимательны к этому свойству в собеседниках, а прежде всего в самих себе, мир станет умнее. И жизнь станет осмысленнее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Франц Деваль, Ирина Савинова и Михаил Эпштейн. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Некоторые молдавские эксперты говорят, что освобождение Пассата – решение скорее политическое, чем...
Черные списки отменяет не только украинская, но и российская сторона.
Ясно, что албанцы пойдут на все, чтобы добиться своей цели.
Следствие продолжает придумывать какие-то новые обвинения. Покоя эту организацию не оставят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».